Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14 година у Києві. І в ефірі програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, одразу радію через те, що на самий початок нашої програми можу представити нашого сьогоднішнього гостя. Отже, дорогі друзі, вітаю в студії Радіо Марія вперше отець Миколай Ермаков.
Добрий день.
Слава Ісусу Христу. Отже, вітаємо отця, вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, дорогі друзі, давайте зроблю такий невеличкий вступ до нашої сьогоднішньої програми. Ми завжди раді на Радіо Марія запрошувати в ефір наших богопосвячених осіб, священників, монахів, монахинів, монахинь, тих, які присвятили своє життя Богові. І, як на мою думку, завжди ці історії покликання завжди є актуальними, завжди є таким, які промовляють. Ну, і, власне, за цим Миколаєм ми зараз теж поговоримо про його покликання. Ну, а наразі декілька слів, от, власне, нас завжди так питають, просять, от, кажіть одразу, де отець працює, звідки він родом і так далі. Отже, отець Миколай Ермаков, родом з...
З Гомеля, з Білорусі.
З Білорусі. Родом з Гомеля, з Білорусі, наша сусідня держава. І отець наразі, от на сьогоднішній день, де працює?
Служу як святар на місії, здесь на Позняках, в Києві. Місія називається, іменно носить ім'я святої Джеми Галгані. И со мной на миссии есть семьи с Польши, с Италии, с Испании, с Украины, сестры на миссии тоже.
Угу. Отже, отець служить наразі тут у нас в Києві, до речі, теж дуже близько до Радіо Марії. Ну, а далі теж невідомо, куди Бог пошле на ці місії, на служіння. Ми ще трішки поговоримо про це служіння в спільноті, служіння на місії, а наразі, ну, теж от перше таке питання до отця. Ну, і теж, думаю, для наших слухачів це буде цікаво дізнатися, ну, наприклад, кодекс канонів католицької церкви говорить, що ти можеш стати священником, якщо ти досяг віку 25 років. А про себе особисто можу сказати, що мене висвятили священником, коли я мав 33 роки. Ну, натомість отець Миколай, думаю, зараз багатьох з нас шокує, адже отця висвятили священником, коли отець, скільки тобі років було?
71.
71 рік став священником. Отже, дорогі друзі, тому, хто зараз нас слухає, має такий поважний вік, власне, слухайте уважно, можливо, це також програма для вас. Отже, отець, ну, розкажи, будь ласка, і мені, і нашим слухачам, ну, до речі, ми за цим теж на ти спілкуємося, тому що знаємо один одного. Власне, для римо-католиків, ну, це щось таке, ну, насправді дивно. Зазвичай хлопці стають семінаристами, священниками 25-26 років. Навіть коли я вже був священником, ну, це було вже 33 роки, достатньо такий поважний вік вважався. Ти став священником 71 рік. Як так сталося? Чому так пізно? Чому ти раніше не пішов до семінарії?
Ну, це моя історія. Но она интересна тем, что я тоже не ожидал этого такого, даже никогда в жизни не думал, что в конце уже как бы своего жизненного пути стану священником. И все это благодаря любви к Богу, потому что родился я в семье неверующих. Отец и мать у меня были простые люди. Отец работал машинистом, мама работала на заводе. Я тоже там работал. И Слово Божие, вера мне никто не передал.
То есть народился ты в такой родине атеистичной?
Да.
Ну, так, как много кто из людей, которые родились в Радянском Союзе.
Хотя ведаю, что мой прадед был священником православным.
Угу. Теж у Білорусі?
Нет, не Білорусі. Я думаю, що в Росії где-то близько около України, где-то в этих областях. Точно не знаю, потому что все связи, все архивы, все потеряно.
І, ну, власне, коли ти народився, то віра тобі, ну, так, не була передана?
Нет, абсолютно нет, потому что я не помню даже, что в моей семье даже говорили про Бога, даже упоминали. Но я знаю, что я был крещен. Угу. Крещен в 49-м году.
Угу. В православной церкви?
Да, я думаю так, потому что другой церкви не было. Католическая церковь была закрыта, священников не было. И покрестили в те эти страшные годы, 49-й год, это еще время Сталина еще, и с тех пор крещеный.
Майже одразу після Другої світової війни.
Да.
Добре, ну і, власне, Миколай, ну ти трішки розкажи от про те, як Бог тебе провадив. От, наскільки розумію, ну, ти, наскільки знаю, ти теж мав свою родину, маєш зараз дітей, онуків. Ну, для наших слухачів, які, ну, теж належать до східної традиції, є православними та греко-католиками, ну, це не є дивно, що священники одружені. Натомість в Західній церкві, Римо-католицькій, ну, теж в ефірі Радіо Марія, священик, римо-католик, але який теж має зараз своїх дітей, онуків. Ну, трішки розкажи свою історію.
Ну, як би була така, ну, не зовсім проста, тому що в дитинстві, в возрасте где-то почти 16 лет, так как отец не был для меня авторитетом, искал эти авторитеты на стороне, хотел сам на чем-то иметь основы тоже, ну, вошел в отношения с такими ребятами, которые были, мне казались, крутые. И поэтому в течение времени все это привело к тому, что начали воровать, начали в магазинах. И так получилось, что попались.
И також ты был среди них?
Да, я был среди них.
Тебе було схоплено
міліцією? Да, мне, я был несовершеннолетний, мне еще не было 16 лет. Ну и за это получил, ну, действительно, за дело. Не бери чужого. І попав в дитячу колонію.
А, для не знав цього. Да, ти для навіть був в дитячій колонії.
Да, для несовершеннолетніх.
І скільки років?
2 года.
І як там було?
Ну, розказувати. Це життя, звісно, в ті времена, годы советской власти. Це було тепер, тим більше хлопцю, який ще не став ще взрослим, ще, ну, тяжело було. Ну, как-то прошел, как-то прожил все это время. И после этого пошел в армию. Забрали в армию. После армии пришел и поступил в институт учиться.
Слава,
да, я учился в институте инженерного железнодорожного транспорта на механическом факультете. Слава Богу, советская власть этого не запрещала. Тем, кто имел судимость. И потом я всю жизнь работал конструктором, своей профессии любил, нашел себя в этой профессии и как бы не оставлял ее до самой пенсии. Вот, работал. Я занимался разработкой гидравлических систем, пневматических систем для металлургических заводов, для железных дорог. В общем, работа сложная. Ну, интересно. И, ну, конечно, женился. Казалось, нашел то, что искал. Девушку, которая мне понравилась. Ну, и думал, считал себя хорошим человеком, что партии не был, никого не гнобил, ничего. Вроде ко всем хорошо относился. Но дьявол же, он не ходит просто так. И поэтому в свое время просто вошел в грех, грех прелюбодеяния, и в конце концов жена не захотела со мной больше жить.
Угу, я разлучился.
Да, и мы разлучились. Но брака костёльного не было. Был просто эта роспись в государственном учреждении.
Угу. В ЗАГСе.
В ЗАГСе. От этого брака имею дочку Катерину. Ей сейчас 38 лет, она доктор. Правда, работает она не в России, далеко, в Тюмени. Там закончила институт, там осталась. Имею внучку Павлинку, которой уже 16-й год иди. И внука Артемки, который тоже 6-й год уже идет.
И теж вони там в Росії, в
да,
Тюмені.
Да, я там так. В Росії, далеко, 3000 кілометрів. І я, коли це все произошло, я ось, було дуже сильне страдання. Я так от потім уже по своїй житті вже подумав, що якщо б не було б цього страдання...
Тобто розлучення, то
да,
не
було, я б
ніколи
не прийшов в церковь. Ну, это, наверное, классическая схема, когда человек получает страдания и начинает искать какой-то выход из него, потому что сам с этим страданием справиться не может. Uh-huh. И таким выходом для меня оказалось то, что однажды я был в Москве проездом на Белорусском вокзале, и пришла какая-то группа людей, ну, я даже не знаю, какой конфессии они принадлежали, ну, не столь важно. И когда они там провозглашали Слово Божие, а это был 96-й год,
это уже
вот, развал такой Советского Союза, зал полон с мешками, со всеми.
Лихие 90-е.
Ой, да. И потом, когда они Слово провозгласили, сказали такую фразу, я уже не помню, про что они говорили, но эту фразу я запомнила всю жизнь. Кто считает себя грешником, поднимите руку.
Ты подняв руку?
Я помню эту мою дрожащую руку, потому что поднять руку в присутствии столько людей, ну, не только я, конечно, подняли там тоже люди, не знаю сколько, но видел поднятые руки. Но я знаю, что во мне шла сильная борьба. Поднять и не поднять, поднять и не поднять. Не знаю. Господь помог, поднял. Они хорошо сказали, пусти, опустите. А теперь давайте помолимся. И вот я тоже запомнил эту молитву.
Ты впервые в жизни так молился?
Да, да, первый раз. И в конце этой молитвы они сказали такую сразу, повторяйте за нами. Ну и мы повторяли. Господи Иисусе Христе, если ты меня любишь, войди в мою жизнь.
Угу. Потом... И Бог выслухал эту молитву.
Да. Я уехал.
А кто это были? Это были какая-то протестантская спина?
Да,
напевно,
я так-то так. С большего думаю, что это были протестанты. Так, ну, тогда...
Достоменно не знаю. Зараз,
ничего да. Не знаю. Людей не видел этих больше. Не знаю. Но и самое интересное, я это все забыл. Угу. Ну, жизнь есть жизнь. Надо свои проблемы решать. Вот. И через три года я был в церкви. И с тех пор...
Уже вот, в католицкой там, да, в Беларуси.
Да, в Римо-католической.
Как ты пришел? Вот расскажи цей момент. Да. Вот это же для людини, яка була вихована радянською владою, да, в такому атеїзмі, прийти до церкви, ну, це такий вагомий крок.
Ну, в Гомелі, при костёле, были некоторые худмальные общины, но они сейчас есть. Это такое светское служение, некоторых хуминат. И каждый год там делали катехезы для взрослых и для детей. И у меня были знакомые на работе, которые сказали, Коля, ну что ты тебе сидишь дома, пошли послушаешь. Может быть, что-то в твоей жизни изменится. Ну, я с таким скепсисом, конечно, пошел. Ну, что я... Бог для меня ничего не значил в те времена. Веру я не получил. Но пришел и послушал. И помню это первое впечатление, когда мне сказали, что Бог тебя любит. Я запомнил эту фразу, потому что я считал, был очень сильный кризис, считал себя, что я никому не нужен, жизнь моя кончена. Вот. И, а тут мне сказали это, что Бог тебя любит. И я стал, я помню, что я после таких катехез ходил по городу, думал, размышлял. И когда у меня спросили, хочешь ли ты войти в общину, я сказал, что хочу. И с тех пор я в церкви, ну, естественно, сразу в католическую церковь вошел, и в общину некатехуминальную.
Это же Бог тебя знайшов.
Да. И он меня привел, как в этом псальме. Бо в то время мы были на, я был на заработках в Тюмени, в Тюменской области. 3000 километров приехал, вернулся назад, и Бог меня нашел, возвратив меня домой. Надо было 3000 километров снова возвратиться, чтобы найти эту веру, найти Бога, найти церковь.
І давайте зараз нагадаємо нашим слухачам. Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія триває програма під назвою «Відкрите питання». Маємо в гостях тут в студії Радіо Марія отця Миколая Єрмакова, священника, який зараз в Києві знаходиться на місії, священника з неокатехуменальної спільноти, неокатехуменальної дороги, священника, який врешті став священником у 71 рік. Ми зараз ще трішки поговоримо, дійдемо до того моменту, як народжувалося це бажання стати священником. Єдине, що для наших слухачів, нагадаю, що ну, бачу, що є вже телефонні дзвіночки, більш-менш за 10 хвилин теж буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія, тому, будь ласка, якщо маєте питання, то можете потім зателефонувати. Отже, отець, врешті ви увійшли в неокатехуменальну спільноту, так, там, в Гомілі, в Білорусі, і далі, от як Бог провадив, щоб врешті визріло це бажання, відкрилося це покликання стати священником?
Ну, я помню, що коли почав ходити в неокатехуменальну общину, стал больше читать Библию и участвовать в жизни общины. И я помню, что как-то стало возгораться это желание, ну, внутри сердца, в глубине, что Бог что-то хочет от меня, что-то желает, что-то хочет меня, что-то хочет мне показать. И однажды я просто во время молитвы помолился и сказал: «Господи, если ты хочешь, то можешь послать меня куда ты хочешь». Куда ты хочешь? И прошло некоторое время, и у нас есть такая возможность в общинах ездить на миссии. И меня послали на миссию в Латвию.
Розкажи трішки ось нашим слухачам, що означає, бо так розумію, що ти там в Гомілі працював, ти мав залишити роботу, переїхати до іншого місця, от в цьому випадку до Латвії, тобто залишити все своє попереднє життя і поїхати, от з ким ти їхав, от що ви там робили на цій місії, от про ці речі.
Немножко складніше, тому що в то время я ще работал. Ага. Ситуація складнялася. Это миссия направляет людей, которые изъявили свое желание. Ну, желательно, чтобы у них не было семьи, чтобы были одинокие, потому что надо было бы тогда оказывать свои обязанности по отношению к детям. Поэтому я не имел семьи. И посылают их в помощь священникам, которые проводят, вся эта миссия вместе со священником проводит евангелизацию в каких-то приходах разных стран мира. Вот. И мне просто, так как мои катехисты, которые вели нашу страну, они вели тоже и Латвию, и поэтому у них, они имели право посылать на миссии определенных людей. И с их разрешения, естественно, с разрешения епископа, приезжаем в эту страну.
Чекай, то ти мав лишити роботу перед усім.
Так, о, з роботою взагалі мені багато зв'язано. Побід Господа. Бо завжди, щоб поїхати на місію, треба було... А місія продовжалась мінімум 2 місяці. Мінімум 2 місяці. Треба було йти к главі фірми і просити ці 2 місяці, щоб мене відпустили від роботи, увольнили. И я всегда видел помощь Бога в этом, потому что одного разу была очень сложная ситуация, потому что я был ведущий конструктор, и мы создали одно изделие, его надо было собрать, испытать, и потом пойти к директору и с ним разговаривать. Короче, препятствий очень много. Но все как-то все разрешилось. И сделали, изготовили, собрали, испытали. И пошел к директору со страхом, думаю, ну, наверное, не отпустят. Прихожу и говорю, Василий Иванович, мне надо 2 месяца, чтобы поехать на миссию. Он мне говорит, а может, тебе больше надо?
То есть сразу походу все.
Я был так удивлен, а вопрос в чем оказался? Потому что в те эти годы, 90-е, зарплаты было очень трудно. И поэтому человек, который приходил и говорил, что я хочу за свой счет.
Им было выгодно, наверное.
Им было выгодно. И все эти препятствия порушились, и я поехал.
И что там было в Латвии?
Мы были в нескольких городах. Это... Даугавпилс, Рига, Вентспилс, где мы провозглашали это Слово Божие. Ну, это обычно происходит в церкви католической, присутствие священника. И тоже передавали свой опыт, передавали Слово Божие, говорили керигму для людей, которые слышали. И потом, если люди изъявляли желание, то образовалась община. И такая община вот была создана в Вентспилсе.
Только в одном из этих
мест. Ну, вообще, в Латвии евангелизация вообще трудно идет, потому что латыши, они очень такие люди, очень замкнутые, можно сказать. Но это их история такая сложная. И поэтому они как-то очень непросто приходят в церковь, и, тем более на дорогу. Вот. И поэтому... А так они существуют и в Риге. В Риге. И, ну, правда, в Вентспилсе сейчас закрыли эту общину. Но в Риге осталось. И, кстати, в Риге же открылась семинария «Redemptoris Mater».
То на семинарии неокатехуминальная?
Неокатехуминальная. Может, уже года 3. И там уже хлопцы, уже, может, уже скоро будут рихтоваться.
И как было далее от сім покликанням? От як воно народжувалося, це бажання стати священником?
Ну вот, я 5 лет был на миссии. В Латвию каждый год мы ездили. Я ездил. Ну и постепенно... Когда провозглашаешь Слово Божие, это не только для людей других провозглашаешь, но тоже говоришь сам и для себя. И поэтому с течением времени как бы что-то мне начало говорить внутри себя, что, что Господь что-то хочет такое, чтоб, что-то еще хочет от меня. И я начал задумываться о пресвитериате.
Тобто о священстве.
На священстве. Ну, конечно, это для меня было сложно. Потому что...
А в чем было
складность? Ну, во-первых, возраст. Возраст. Я думал, ну куда я уже, кому я нужен? Уже
сколько тебе років тоді
було? Мне уже было за 60. Угу. Уже за 60. І я почав задумуватися про це.
Власне, тільки після 60 почав думати стати священником.
Після 60. І... И одного разу, когда надо было встать на призвание, я уже так решил.
Поясни нашим слухачам, бо, напевно, не всі зрозуміють, що означає встати на покликання.
Ну, имеем, на дороге имеем специальные конвенции в начале года.
Зустріч, конвенция – це зустріч. Маю пояснити термінологію.
Это зустріч, так. Имеем такие конвенции, эти встречи, и на них предлагают каким-то хлопцам, если они имеют покликание, чувствуют, что Бог их призывает, то они могут встать для того, чтобы показать, что они готовы отдать свою жизнь через служение в пресвитериате. И таким способом...
И когда бы так запитывали, ты встав?
Тобто... Нет, вот сложнее. Ага. Я побоялся встать. Первый раз.
А, то есть на другой раз встав.
Да. Я очень побоялся встать, потому что, ну, подумал, что я старый, все. И я так обрадовался, что тому, что, что не встал. Ну, думаю, все, уже решилось.
Спокойно, все, можно уже жить спокойно.
Я так. уже буду жить спокойно. Я такой веселый, приехал домой, назад вернулся. А потом второй раз
было... Через рик?
Нет, нет, в этом, когда передавали эту конвенцию, через несколько, может, через месяц.
Ага.
Через месяц надо было эту конвенцию передавать другим братьям по общинам.
Угу.
И там тоже такая есть процедура.
Тоже. Конечно, запытывают, кто хочет.
Я помню, я даже не понял сам в самом начале. Но почему-то я встал. Я встал и удивился сам, думаю, ну, скажу, уже все уже. Но оказалось, что Бог сильнее.
Угу. Что... А расскажи нашим слухачам, от, що ти відчував в цей момент? От, як Бог до тебе промовляв? От, які почуття? Ну, що тебе, ну, буквально піднімало для того, щоб, ну, так, радикально змінити своє життя?
Ну, вот,
внутрішні такі переживання.
Ну, во-первых, не было страха. Угу. Если раньше, вот месяц тому назад, был бы как страх души, то этот страх прошел. Потом, когда встал, то почувствовал огромную радость. Я не знаю. Вот чувствовал себя... Ну, конечно, меня там поздравляли, но это было... это уже было потом. Но первое мгновение это было такое вот, будто что-то такое вот, что-то было тяжелое, так, что-то, и потом оно раз и упало. И я такой был радостный, такой счастливый. Вот. И таким образом, и потом надо было это в течение 2 лет подтвердить, это призвание, потому что в семинарию сразу не посылают.
То есть были 2 года, да. Ну, такого распознания.
Да, да, надо было распознать. Может, это желание прошло бы.
Угу.
Но самое удивительное, я сам удивляюсь, что не прошло это желание. Наоборот, даже усилилось. И потом так получилось, что... там тоже долгая история, что послали на учебу в Киевскую семинарию Redemptoris Mater.
Uh-huh.
Ну, посчитали так для меня, что я уже в возрасте, что мне так будет лучше, потому что язык украинский, он близко к белорусскому, и я добро веду свою мову, потому украинскую мову для меня...
Не было проблем, так.
Да, не проблем, не питание.
И сколько ты учился в Киевской семинарии?
Да, вот 5 лет я был в Киевской семинарии.
И после 5 лет уже стал священником. Добре, про навчання в Киевской семинарии давайте поговорим после того, как еще раз нагадаю нашим слухачам, что в эфире программа под названием «Відкрите питання». Разом зі мною в студії знаходиться отець Миколай Єрмаков, священник, який зараз знаходиться в Києві на місії. І давайте от вже екватор програми, ще нам залишилося 25 хвилин. Тому, дорогі друзі, якщо у вас є питання до отця Миколая, то, будь ласка, телефонуйте. Приймемо всі ваші дзвіночки і давайте нагадаю номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати. 044 – це код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, буду чекати на ваші телефонні дзвіночки, ну а наразі питання до отця Миколая. І ось ти приїхав до Києва, приходиш до семінарію, і в переважній більшості, ну, хлопці мали, ну, поскільки там 20, ну, можливо, 30 років, а ти вже в той час мав за 60 років. Як ти себе чувся у цьому дитячому садочку?
Ну, это для меня тоже было испытание, очень сильное, потому что действительно, там даже были ребята, которые были как бы были моими внуками. А всякая семинария, она не обходится без какого-то управления.
Поэтому... Ректор семинарии был молодший за тебя.
Да, ректор семинарии был, он и есть младше меня, поэтому надо было научиться подчиняться. А в таком возрасте, как я, уже сложившийся уже человек, уже проживший столько лет, много чего видевший, и вот в таком непростом положении. Я помню, что для меня, конечно, первое время было очень трудно. Я думаю, что и ректору моему было тоже трудно.
Даже он не знал, как с тобой поводиться.
Да, потому что я не думаю, что у него еще был такой семинарист, как я, в таком возрасте. И поэтому пришлось пройти през определенные испытания, то есть надо было подчиняться распорядку, надо было подчиняться не только ректору, но и мы там все разбиты как бы для того, чтобы облегчить нашу жизнь. На три группы были ребята, значит, одна группа занималась кухней, вторая группа готовила Евхаристию, литургию, третья группа что-то во дворе, наружу что-то делала. И каждая группа стоял хлопец, который ответственный за эту группу. Мы его сами избирали, и поэтому этот парень мог в пределах своей компетенции что-то говорить, вот сделай то, сделай это, сделай это. И поэтому приходилось подчиняться даже младшим, намного младшим за себя. Но как-то сперва было непросто, потом как-то все стало, ну, я, наверное, стал привыкать к этому делу.
Ну, Бог вчив такої покори також.
Да, да, упокорював, да, що, щоб я не думав, що я такий вже, проживши всю життя, много знаючи, що я...
А як самі хлопці-семінарісти до тебе ставились? Їм теж, ну, напевно, мали певні труднощі?
Ну, так. Ну, я, ну, очень з любов'ю і з милосердям относились ко мне, конечно. Ну, у меня бывали проблемы, что у меня немножко уже все-таки память не та, что я кое-что мог забывать. Ну, с милосердием. С милосердием. И сейчас мы дружим.
До речі, теж, ну, семінарія Редемторіс Матері, це є семінарія неоконфесіональної дороги, і, ну, зазвичай в таких семінаріях є семінарісти з багатьох країн світу. Так. Ось тут, в нашій київській семінарії, отже, були українці, напевно, був ти з Білорусі. З Білорусі був тільки ти один, так?
Ну, переді мною теж був один білорус.
Отець Віктор.
Да, отець Віктор, він зараз в Житомирі.
Так, отець
Віктор. Он в Гомелі в першій общині, а я в Гомелі во второй общині. Некотохмінальні.
А звідки ще були хлопці?
Значить, з Венесуели, були навіть з Еквадора.
Іспанці.
Іспанці, італьянці.
Хорват.
Хорват, да, хорват, Звонимир Шешніц.
Так.
Потім ще з Колумбії були. Да. І з Домініканської Республіки.
До речі, ну, теж трішки розкрию. От як цим всім хлопцям з різних країн, з різними мовами, культурами, от як вони знаходять таке порозуміння між собою?
Ну, ну, если белорус украинскому мову разумеет, то обычно те клерики, которые предназначены для, для Украины, в основном, особенно Латинская Америка, проходят через Варшаву. Там Варшава, они в течение полгода учат, учат польскую мову. И с более-менее знанием польской мовы они приезжают в Украину, и тут сразу же начинают первый год учить украинскую мову. Так. И довольно успешно, потому что уже многие разговаривают как настоящие украинцы, хотя происхождение латиноамериканского, отличие по коже, что удивительно. Очень хорошо, красиво разговаривают на украинской мове. Но внутри семинарии разговариваем на всех мовах.
Да,
потому что многие хлопцы учат испанскую, и они хотят тоже с испанцами поговорить.
Испанскую, да, итальянскую.
Да, итальянскую, итальянскую мову, да, учим в семинарии. Так как ездим в Борзель учиться, наша семинария ездит в Борзель, учиться это каждый день, кроме субботы и воскресенья. И, а там очень много преподавателей приезжает с Люблина.
С Польши. Треба еще знать польскую мову.
Поэтому, да, они преподают на польской, поэтому...
Ну, до речи, ты за цей час семинарии вивчив итальянскую, польскую, там...
Не, польскую я удокладнил. Бо я тобто трохи знати... знав, да. З італійською мені тяжело, в моєму возрасті вже, з іспанською теж непросто.
Добре, Ніколай, ну теж, от ти пішов до семінарії, ну от такий цікавий вчинок, радикальний, скажімо так, несподіваний, напевно, і, напевно, цей вчинок був несподіваний також для твоїх дітей, онуків.
Ну так.
Як твоя родина, як от вони відреагували, коли... А ти, ну я не знаю, прийшов, зателефонував, сказав, ну що я вирішив почати своє життя заново. От розкажи про цей момент.
Ну, з дочерю я розмовляв по телефоні, тому що 3000 кілометрів між нами. Я теж їй сказав про це, що хочу піти в семінарію. Ну, мені дуже подобалось, як вона відповіла. Вона сказала: «Папа, це твоя життя. Поэтому ты волен решать так, как ты хочешь». И я вижу, что прошло уже сколько, 6 лет, и она меня поддерживает.
Угу.
Она рада очень, то, что я священник. Разные по-разному говорили мне. Имею много друзей, потому что очень 15 лет занимался спортом.
Яким саме?
О, самим крутим. Каратэ-до. Каратэ-до для спортзалу.
Дуже цікаво. Ну, отець, я відкриваю да. якісь нові речі просто зараз в ефірі.
15 лет. Вот. Хоча, вроді, вже как бы что-то мог, умел. Но когда пришли испытания, все это мне не помогло. Все эти мои способности... Вот. И поэтому много имею друзей, с которыми вот уже мы дружим, можно сказать, уже почти 40 лет.
Угу.
40 лет.
И как вы приняли?
А по-разному. Сказали: «Коля, ну зачем тебе это надо?» Другие сказали, что, ну, может быть, что-то в этом и что-то есть. Но такого осуждения острого никогда не было. Так что сестры мои, я имею двух сестер. Младше меня на 6 лет. Ну, они нормально приняли. Тоже в том смысле, Коля, смотри, тебе лучше видно.
А для когось це стало, ну, таким певним знаком, щоб вони задумувалися також над своїм життям, щоб теж пережили навернення, або, як говорить Христос, немає пророка в своїй батьківщині?
І так, і так. К сожалению, сестри мої не в церкві, не пришли. Но вот дочь, вижу, что с ней, особенно в последнее время, происходят какие-то изменения в сторону того, что она начинает как бы эту получать, эту веру. потому что он тоже, у нее было очень сильное испытание в ее жизни, умер муж, и осталась одна, двое детей, ей тяжело приходится и выполнять работу и мужчины, и работу мамы, вот, и тоже для нее сильный знак этот, это. И я вижу, что она начинает потихоньку как бы, ну, уверовать, потому что она такие мне вопросы задает, когда мы с ней разговариваем, или говорит о них. Стала больше смотреть, я все говорю: Катюша, смотри на свою жизнь. Бог через это тебе будет показывать твою дорогу и то, что Он хочет от тебя. И я смотрю, она стала много задумываться над этим, передумывает о том, что с ней было раньше, какие события, и вижу, что что-то в ней начинает меняться, что-то меняться.
Добре, давайте спробуємо. Тут вже давно чекають нас двоє слухачів. Давайте спробуємо прийняти. Так, перший дзвіночок слухач не дочекався, і другий. Так, і другий так само не дочекався. Отже, дорогі друзі, будь ласка, якщо є питання, то можете перетелефонувати. Маємо ще близько 10 хвилин до завершення програми, то, будь ласка, телефонуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Хто, але якщо ви зателефонували, то вже, будь ласка, дочекайтеся, бо теж потрібно закінчити думку і тільки потім прийняти ваш дзвіночок. Думаю, що отець Миколай теж є готовий відповідати на ваше запитання. Давайте трішки далі підемо. Отже, отець, ну, теж питання є таким. Ось ти приїжджаєш з Білорусі, ти раніше був в Україні або ні? Чи...
Був в Україні. Я був першим разом в Україні був в 76-му році. Я приїхав на преддипломну практику в Київ, в Дарницю. Ти... І два місяці я в 76-му році був здесь на практиці. З тих пор Київ змінився дуже кардинально.
До речі, ну теж я так хотів... запитати, ну, ми з білорусами таки є близькими народами, але, ну, напевно, є такі відмінності. От такі відмінності, які ти одразу бачиш от між Білорусією, між Україною. От...
Ну, білоруси відрізняються тим, що вони якісь такі більш законопослушні.
Українці не хочуть слухатися законів.
Українці більш такі...
схильні до анархії.
Да, склонні такої більше вираження своїх чувств. Білоруси такі, вони немножко замкнуті в себе. І, ну, це зв'язано з історією Білорусі, тому що більшість білорусів до 20 века жило в деревнях, вёски, и трудились на своих палетках, вот. А в городах, города были маленькие, народу там жило не очень много. Я помню, что где-то в 54-м году, где-то в 55-м, Гомеле даже не было 100 тысяч, около 100 тысяч населения, а сейчас там 520.
И в миллионы.
Да. И поэтому такие белорусы более такие законопослушные. Если такая разница, если посмотреть Беларусь, которая бросается в глаза Беларусь и Украину, это когда пересекаешь границу, это более-менее исправные дороги, чисто, все, везде порядок такой внешний.
А щодо от життя в церкві, бо теж, ну, ти мав такий досвід євангелізації в Латвії, напевно, в Білорусі і в Україні. От де більш простіше так проповідувати? А хто більш такий відкритий на прийняття цього слова? Або скрізь є достатньо важко теж достучатися до людей?
Не знаю, мені кажеться, в Білорусі більше було, тому що...
Більш важко чи більш простіше?
Ні, більше простіше було. Потому что я в нашем городе один священник, и 8 общин, некоторых уминальных, не в каждом городе это такое. Плюс с нашего костела церкви есть 5 священников Римо-католической церкви. Это не каждая церковь может похвастаться таким количеством священников, которые вышли из этой церкви. И я думаю, что как-то белорусы больше открыты на это слово, потому что здесь, в Украине, мы тоже и имеем такую возможность каждую субботу, ну, кроме лета, потому что летом все разъезжаются, на каникулы, приходить на Майдан и провозглашать Слово Божие. Слово Божие. Собираются.
Тобто такая уличная евангелизация.
Да, да. Здесь на Поздняках приходят все братья с миссии, берут всех детей.
А, ну это после Пасхи, так?
Да. И видим, что ну, вроде бы на Поздняках много народу, но таких вот желающих послушать и как бы не так много. Люди пробегают мимо, мы понимаем, что люди озабочены своей желанием заработать деньги, своими проблемами. Угу. Ну, это вижу, что не так просто происходит евангелизация здесь, в Киеве. Может быть, в других городах Украины более лучше. Например, в Житомире, я знаю, там больше неокатомиальных общин. А здесь немножко так затрудненно. Ну, все в руке Божьей. Все в руке Божьей. Надеемся на это.
Зрозуміло. Отець, так, ну, теж, так думаю, зараз Радіо Марія, ну, теж багато людей слухає. І багато також слухає і чоловіків, і жінок, які теж, ну, можливо, мають там за 60 років. І теж собі думають про своє життя. От теж от, трішки твоє слово. От, якщо хтось в такому віці, да, десь там 50-60, і почав задумуватися над своїм покликанням, можливо, Бог кличе його там до життя в монастирі, в семінарії, бути священником. А що робити? Боятися, не боятися? От як бути в цій ситуації? Як знайти цю Божу волю?
Ну, я думаю, если Бог кличет, Он дает какие-то знаки определенные. Бог показывает свое желание. И человек это ощущает через какие-то, я не знаю, у меня было по одному, у другого, может быть, по-другому. Но идти, конечно, в семинарию или законную жизнь, человек должен сперва очень сильно подумать над тем, что действительно зовет меня Бог на такую стезю, или это просто мое какое-то желание. Потому что можно как бы поставить себе перед собой задачу, вот пойду, и все, чтобы там ни было. Но я думаю, что если Бог призывает, Он всегда открывает дорогу эту. Всегда открывает. И поэтому если человек, мужчина или женщина, задумывается, ну, конечно, надо про свои планы не только в себе носить, но разговаривать со священником в парафии, в приходе, в котором они будут. И священник тоже имеет харизму, распознание.
Угу. А вот ты сегодня сказал про Бог дає якісь певні знаки. Да. Що це за знаки? От як зрозуміти, що це є знак?
Ну, вот у меня было когда я еще не был в семинарии, может быть, лет за 10 до того, как я пошел в семинарию примерно, я открываю Библию и читаю слова, которые перед моими глазами. И вижу, там написано: «Я пошлю тебя далеко».
Это был такой знак для тебя.
И оно настолько врезалось в мою душу, я даже тогда не задумывался о священстве. Но эти слова я запомнил на всю свою жизнь. Угу. И постепенно вижу, что эти слова, что Бог сказал, то оно так осуществляется.
Ну, я так можу сказати, що поки що не дуже далеко. З Гомеля до Києва, ну, врешті не так багато кілометрів.
Ну, може, Бог говорив не тільки о фізичному пространстві. Якось
про іншу відстань.
Так, да, ще може, да, про іншу. Поэтому, но то, що Бог сказав, то воно... Я же не думав тоді, що я пойду в семінарію. Вообще, у мене навіть мислі не було. Я не загадував про це.
А скажи, ну що для тебе означає бути священником?
Да.
Скільки ти вже 2 роки священник?
Ні, год, почти
рік.
Год, да, рік.
А навіть ще немає року?
Да. В октябрі.
В октябрі буде річниця, так. Да. От ти неопрезбітер зараз.
Так, ще так буде.
Що для тебе означає?
Ну, я вижу, що я тоже, когда перед тем, как пойти в семинарию, задумался и задал себе вопрос, а не пожалею ли потом, что я пошел в семинарию? И вот прошло это время обучения, и это рукоположение, и теперь служение в миссии, и я вижу, что...
Не пожалел?
Не пожалел. Не пожалел и не жалею. И вижу, что все служение приносит радость. Да, трудности, конечно, есть. Особенно у меня сейчас со здоровьем трудности. Но это, но не жалею. Не жалею. Наоборот, рад. И я не знаю, что Господь меня, такого негодяя нашел, и не только нашел, но вывел меня из того, выводит меня из того, в чем я жил.
А скажи, будь ласка, от, ну, твій вік, от, досвід, який ти маєш за своїми плечима, ну, от, власне, допомагає тобі, ну, от, спілкуватися з тими людьми, які приходять, і, власне, в який спосіб це може бути допомогою?
Ну, звісно, тому що вже багато прожив, вже как бы осуществилось в моей жизни. И поэтому уже могу как-то, так сказать, другим взглядом глядеть на свое прошлое. И поэтому, когда люди приходят с проблемами или что-то, то могу сказать, что жизнь не завершилась, еще все впереди, еще слушайся Бога, что Он тебе говорит. Уверуй, и увидишь, как изменится твоя жизнь. Самое главное. Потому что и своими силами будешь менять, всегда потом оно все сломается, поломается, и будешь несчастный. А с Богом будешь всегда счастный. И в радости, и в горе.
Дякую. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо завершувати вже нашу програму «Відкрите питання». Але, ну от, остання така думка, яка ось щойно з'явилася, і думаю, що це теж... Ну, певне таке натхнення Святого Духа ми маємо в церкві, ну, такий звичай, коли є неопрезбітер, тобто молодий священник, а отець Миколай є молодий священник, незважаючи на те, що має за 70 років, і це благословіння неопрезбітера, ну, має особливу ласку. Ну, так вважається, що рік після свячень можеш уділяти таке спеціальне благословення. Я спеціально не готував цих текстів, але от просто, отець, твоє благословіння для Радіо Марія, для наших слухачів, для волонтерів, працівників, для жертводавців, от твоє благословіння зараз як молодого священника, думаю, що буде мати, ну, таке особливе значення, особливим знаком може бути. Ну, прошу тебе от просто благословити наших слухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть з міром Господнім.
Богу хай буде подяка. Отже, дорогі друзі, дякую отцю Миколаю Єрмакову, дякую за його свідчення, і залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!